Первое послание к Коринфянам, прочитаю текст, два текста о домостроительстве, о которых уже сегодня и говорилось, хотя не каждый прочитывался. Сначала прочитаю 4 глава, с 1 стиха буду читать. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». И второй текст, предыдущая глава, 3, читаю с 9 стиха. «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Я по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Братья, я пока хочу отвлечься от вот этого текста, который я прочитал, и напомнить одну библейскую историю, когда сыны Дановы искали себе удел. И вот они подошли к дому Михи, и в доме Михи нашли молодого левита, и задали ему 3 вопроса, помните какие, да? Я эти 3 вопроса каждый, ну, думаю, достаточно точно скажу. «Кто тебя привел сюда?» – первый вопрос. «И что ты здесь делаешь?» – второй вопрос. И третий вопрос – «Зачем ты здесь?» Братья, в данном случае я хотел, чтобы вот эти вопросы мы с вами запомнили и как-то порассуждали каждый применительно к себе. Думаю, что сейчас, вот сиюминутно, это сделать невозможно, справедливо, честно, перед Богом. Но думаю, что нормально, если мы в спокойной обстановке, наедине с Богом, с помощью Святого Духа, на эти 3 вопроса ответим. Первый вопрос – кто тебя привел сюда? Потому что кто-то скажет, я сам пришел, вот, ну или еще как-то. Вот. Но все-таки есть Бог, который руководить может жизнью человека, да? Может жизнью человека руководить и другая личность, в смысле дьявол. Может руководить человек. В смысле давлеть над личностью и как-то манипулировать тем или другим человеком. Вот. Кто тебя привел сюда? И что ты здесь делаешь? Я буквально применимо сейчас вот, ну, к вам. Конечно, думаю, что даст мне Бог способность применять этот текст и к себе, потому что я где-то тоже живу и тоже... Я не родился в том месте, где живу. И тоже меня туда кто-то привел. И я что-то делаю. И что ты здесь делаешь? И зачем ты здесь? То есть, братья, я по нынешнему положению, вот здесь кто-то прожил уже, я знаю, что здесь те, кто прожили больше 20 лет. Думал, что таких нету, но когда очищение в этой церкви было, обнаружилась одна семья, 23 года уже живут. Ну а сегодня уже, это уже 26 лет. Знаю тех, которые на момент, когда я здесь был, уже 27 лет в Америке. Вот, ну, а так среди вас, думаю, очень многих, кто больше 10 лет уже здесь. И что ты здесь делаешь? Конечно, кто-то ничего не делает, можно подумать. Думаю, что таких нету. Даже пенсионеры что-то делают. А так все мы, кто-то на траке ездит, кто-то строительными работами занимается, кто-то в системе бухгалтерии или медицины работает. Ну и так дальше. Братья, но я больше думаю, что вот первая мысль, и что ты здесь делаешь? И если у меня первая мысль о делах житейских, значит, этому в моей жизни отдается приоритет. А возможно, кто-то о делах духовных сразу, что ты здесь делаешь? А кто-то думает, я грешником благовествую. И это честно, правдиво говорит. Ну, думаю, это уже выше, это уже серьезнее, да? Вот. Кто-то руководит церковью или еще, или проповедник, занимается с детской группой или с молодежью, отдавая этому лавину личного времени, своих сил и эмоций и прочее. То есть занимается духовным домостроительством. И тогда ему легче отвечать, и зачем он здесь. Братья, апостол Павел написал, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых, домостроителей тайн Божьих. Сегодня мы говорим о домостроительстве и применяем текст Священного Писания, что Павел положил основание, а другой на этом основании строит. Думаю, братья, что в первую очередь это относится к служителям. По тексту мы должны честно относиться к Священному Писанию. Хотя здесь собрались большинство неслужителей, рукоположенные. Но все-таки в первую очередь это относится к служителям. Относится ли это ко всем остальным? Думаю, что в определенном смысле относится и ко всем остальным. Иначе надо было бы собрать только служителей и с ними читать эти тексты Писания, отвечать на вопросы, которые сейчас приходят, вот, и наставлять друг друга. Братья, думаю, что это относится и ко всем нам остальным. Что в определенном смысле мы с вами домостроители. И как Петр пишет, что каждый устроя из себя духовный дом. Братья, но я хочу вот что отметить. То, что Слово Божие призывает нас сегодня. И вот это братское общение призывает нас сегодня, чтобы мы работали для Бога. Потому что не будет здесь вести, как хорошо отшпаклевать стенку, или как удачно металлоконструкцию вот сделать, чтобы она там не рухнула, крыша на головы людей и так дальше. Здесь речь ведется о духовном домостроительстве. И мы должны понять, что Дух Святой призывает нас работать надежно. Потому что, братья, будет проверка. Нашу работу будет проверять Бог. Бог и физическую работу часто проверяет. Сначала проверяет специальные комиссии. Вот дом построили, приезжает комиссия, смотрят, проверяют, анализируют. Иногда даже какие-то испытания проводят. Вот, ну, с помощью каких-то нагрузок на тот или другой объект построенный. Братья, но в конечном итоге нашу работу будет проверять Бог. И Он это делает быстро. Вот здесь написано, огонь испытает дело каждого. И один маленький пример, братья, всемирно известный город Спитак. Вы знаете, да, где этот город находится? Мне в этом городе приходилось быть после землетрясения и через 10 лет после землетрясения. Братья, этот город известный печально тем, что после землетрясения в нем не осталось ни одного целого здания. Когда я там был, братья, это был город вагончиков. город плашных вагончиков, ни одного уцелевшего здания. Ленинакан был разрушен на 80%. Ну, Ленинакан это новый, это большой город, там 12 и 16 этажки, 9 этажки. Братья, это была груда развалин. Только одиноко там или там остались стать здания. Груда развалин. Были комиссии, которые проверяли эти дома, подписывали документы на вселение и все прочее. Но пришел момент, когда испытал Бог. Испытал Бог. И все оказалось разрушенным. Братья, наше духовное строительство тоже будет испытывать Бог. Бывает, испытывают люди. Люди проверяют, мы сами проверяем, анализируем на членских собраниях. Потом можем говорить, какой молодец, как хорошо работает. А когда-то испытает Бог. И будет проверка. И материал, который мы употребляли, и все наше старание и усердие. Поэтому хотелось, братья, чтобы сегодня мы могли задать вопрос, что необходимо для прочного строительства, чтобы нам делать надежно, когда Господь испытает наше дело, чтобы Он мог сказать «хорошо, добрый и верный раб». Вот такая, чтобы была его оценка. Поэтому хочу, братья, последовательно. Ну, у меня было много мыслей и некоторых положений. Я не все сейчас хочу сказать. Но на некоторые вещи все-таки внимание обратить хочу. Однажды Амос видел видение. После этого видения ему Господь сказал: «Амос, что ты видишь?» Вы помните, что видел Амос? Какое видение видел Амос, когда Господь сказал: «Амос, что ты видишь?» Братья, Амос видел стена, на стене стоит Господь, и в руках у него отвес. Амос сказал: «Вижу свинцовый отвес». Братья, я этим вот вступлением что хочу отметить? Для того, чтобы нам с вами правильно строить, надо строить по отвесу. Надо иметь точные измерительные приборы. Хотя в наш век электроники и всего прочего, я скажу, что приборы нам кажутся точнейшие бывают. Более точные, чем отвес, или нет, братья? Электронные приборы. Нет. Я вам скажу, я отсюда привез лазерный уровень, и он меня ой как подкачал. Он оказался неточный. Оказался неточный. Я удивлялся. Америка со всей электроникой и достижениями 21 века. И он оказался неточный. Братья, самый древний и самый точный строительный измерительный инструмент – это отвес. И точнее этого инструмента нету. Братья, а что является отвесом в нашем домостроительстве? Отвесом в домостроительстве нашем является Библия. Это самый точный вот путеводитель и руководитель нашей жизни, нашей работы. Самый точный. В книге пророка Захарии написано, что очи Господа радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля. То есть, когда в руках служителя отвес, то Бог радуется. И Бог смотрит радостно, когда в наших руках Библия. Ну, братья, я имею в виду не просто, когда Библия в руках, а когда Библия у меня как отвес в руках. Как отвес. Зарававель, братья, это человек, который руководил восстановлением Иерусалима. Простите, восстановлением храма. После возвращения из вавилонского пленения, когда старцы плакали, когда люди собирались, люди работали, и Зарававелю Бог положил основание положить, и он окончит строительство, Бог сказал, и в руках Зарававеля был отвес. Братья, Я скажу, что Бог поставил нас служителями. Самых разных, кажется, недостойных и неспособных. И даже, знаете, скажу, и необученных. Вот даже когда мы собираемся на какую-то конференцию или семинар, я вам скажу, мы даже не знаем, как правильно повестку составить. И мы не умеем, и я признавался, братья, я не умею проводить семинары, и все, даже повестку. Мы не учились в институтах, мы не заканчивали академии духовных. Нас никто не учил, как вот такое вот братское общение провести, чтобы хорошо получилось, и все прочее. И знаете, вот как-то у Амоса царь, издал указ, чтобы Амос не пророчествовал, а Амос ему говорит, я не пророк и не сын пророка, а я был пастухом моры. Но Господь меня позвал и сказал, пророчествуй, Амос. И теперь я пророчествую. Вот так вот, кажется, нигде не учился Амос. Пастухом был и сикоморы собирал. А ему Господь сказал, иди пророчествуй. Иди пророчествуй. Он пошел и пророчествовал. Потому что Слово Господне слышал и говорил, и Дух Божий действовал. Поэтому, братья, я, конечно же, вот это главный призыв. И я скажу, что, конечно, это не новая мысль, чтобы жить по Слову Божию, чтобы все сверять по Слову Божию. Вы мне сейчас скажете, брат, мы это с детства знаем. Мы с детства... Братья, а как мы работаем? Работаем ли мы по отвесу или нет? Потому что бывают профессионалы-строители, которые говорят, я без отвеса стенку положу и точно будет. А знаете, такой строитель, братья, простите, он мне одну коптерку там построил, вот, и без отвеса. Говорит, да, я без отвеса, как по отвесу. А когда построил, то это заведение, которое он строил, оно было похоже на Пизанскую башню. Знаете, что такое Пизанская башня? Это в Италии башня есть, откуда я слышал, что Ньютон камни бросал и секундомер включал. Ну, это наклонная башня, которая вот-вот упадет и никак не упадет, уже тысячелетия проходят. То есть, братья, на глазок собачью будку можно построить и будет жить и радоваться, и не будет обижаться на вас, да? Вот. Но в серьезной работе на глазок строить нельзя. Если мы дом построим на глазок, я скажу, и будем жить. Люди будут смеяться, а мы будем жить и будем радоваться. Братья, но в духовном домостроительстве на глазок нельзя. А знаете почему? Потому что Господь стоит на стене и в руках держит свинцовый отвес. И твою работу Он по отвесу проверит. Если бы не ожидалась проверка неба, то можно было бы строить и думать, да ничего, как-нибудь, глядишь, получится. Но будет проверка с неба. Написано, огонь испытает дело каждого, каково оно есть. И при духовном домостроительстве, братья, полагаться на интуицию, на чувства, это все может подвести. Ну, как знаете, иногда это может быть, что значит на чувство? Как в Эдомском саду. Бог сказал, вот так. Если сделаете, будет беда. А человек посмотрел, и чувства его подвели. Не как дерево познания добра и зла, плоды из дерева, они не были похожи на ядовитые. Никак. Они были красивые, казалось, сочные и вкусные, и совсем не предвещали признаков смерти. Ева ела, дала мужу, и муж ел, и они подумали, что они не умерли. Братья, вот, пожалуйста, Божье Слово с одной стороны и чувство человека с другой стороны. Лот в Содоме. Бог сказал, Лот, уходи отсюда, потому что этот город будет разрушен. Братья, а почему Лот медлил? потому что внешне ничего не предвещало скорой гибели. Ничего. Чувства Лота подсказывали, что не будет все так. А зятям Лота показалось, что точно это все шутка, не будет никакого разрушения. И поэтому они вообще решили не покидать Содом. Слово Бог сказал, а чувства человека иначе подсказывают. Братья, скажите, разве не бывает в нашей жизни так? Когда я чувствую, что, ну вот здесь написано, ну если я поступлю не так, нормально будет, лучше будет. А здесь написано. И хорошо, если мы выбираем по отвесу всегда. Всегда по отвесу. Посмотрите, Иисусу Навину было сказано, дабы тебе в точности исполнять все, что в ней написано. Исполнять это значит, каждый день мы должны в руках отвес держать. Каждый день. И не полагаться на интуицию, не полагаться на чувства или на мысли других людей. Потому что может получиться, как с тем пророком, которому Бог сказал, вот пойди, скажи, и назад не возвращайся этим путем, и никого там не приветствуй. А ему потом говорят, что да не так, возвратись и покушай. Он говорит, Бог сказал не возвращаться и не есть в вашем месте. Там мне тоже Бог сказал. Мне тоже. Другой ответ появляется. Но другой ответ кто в руках держит? Человек в руках другой держит. И мы видим, что и вернулся, и покушал. А потом пошел, и лев на дороге встретился. Братья, под словом лев, я понимаю, это как раз то, о чем Бог с отвесом на стене. Наши поступки проверит Бог. Если бы мы это помнили всегда, потому что мы это часто забываем в нашей обыденной, кипучей жизни. На Кавказе есть Сурамский тоннель. Когда-то этот тоннель считался самый длинный в стране. Продолжительность этого тоннеля 8 километров. И вот я читал такую историю о том, что этот тоннель строился с двух концов. Шли две бригады, пробивали в скалах вот этот тоннель. Работа длилась много месяцев, а может даже лет, я это сейчас точно не помню. И вот когда уже близко эти две бригады подошли друг к другу, то руководитель стройки, я сейчас не помню фамилию этого человека, когда он находился в одном из тоннелей с одной бригадой, то звуки, уже слышны были звуки работы другой бригады. И эти звуки слышны были со стороны. То есть это значит, что две бригады не встречаются. Проверяли по приборам, приборы показывали, что все идет нормально, бригады идут навстречу друг другу. А звуки доносились со стороны. Не выдержали нервы этого человека, он застрелился. Буквально через день работы две бригады встретились точно. То есть человек не доверял приборам, а человек доверил чувствам. Ну, скальные породы иногда передают неточно звуки, вот, и жизнь человека так закончилась неправильно, трагически. То есть, братья, в нашей жизни мы тоже всегда должны доверять Слову Божию. И всякое дело, которое мы строим, мы должны проверять по отвесу, совпадает или нет. Один брат говорит, и пришел в собрание, недавно уверовал, а в собрание ходил регулярно, и среди недели, в воскресенье все, и вдруг его в воскресенье нету. Утром нету, вечером нету. Но я насторожился. Люди, которые регулярно пропускают, мы не настораживаемся, когда их нету. А когда человек регулярно ходил, и вдруг нету, сразу все расположились. Что-то случилось. Я с ним беседую, потом он говорит, ты знаешь, я проснулся утром, и у меня такое на сердце, что сегодня можно в собрание не идти. И я решил, не пошел. А вечером тоже. Я говорю, да как же ты здесь, как написано, открывай, не оставляйте собрание свое. Вот он ответ библейский, а у тебя чувство, сегодня можно не идти и все прочее. Нет, так нельзя жить. То есть, братья, чувства часто нас подводят. Мысли или обстоятельства, они могут говорить не так, как говорит отвес. И мы должны поступать так, как отвес. Азербайджанцы, братья мне однажды говорят, ты знаешь, в Азербайджане есть чудо, постоянное чудо. Я говорю, что за чудо? Они говорят, вода в гору течет. Говорю, да не может этого быть. Точно говорят. Я тоже, говорит, не верил. Подъехал, смотрю, вода в гору течет. Вот. Я говорю, а машина куда катится? Тоже туда катится, куда вода течет, в гору катится. Я говорю, это не мой, это просто обман зрения. В горах такое бывает. Я говорю, я часто в Грузию ездил, вот едешь по военной грузинской дороге, и я вижу, что вниз идет дорога, а мотор работает, как будто вверх не тянет мотор. Но точно вниз катится, кажется, отпусти сейчас. Я отпускаю, она останавливается, назад катится. Братья, это обстоятельства нашей жизни, они могут обманывать нас. Но возьми отвес и проверь, и ты будешь знать, как поступать. Братья, вторая мысль, которую я хочу отметить, это для правильной прочной работы нужны сотрудники. Однажды Иофор своему тесту сказал, нехорошо ты делаешь. Братья, я эти же слова мог бы сказать многим служителям сегодня. Нехорошо, простите, я наверное, говорился, да? Иофор зятю сказал Моисею, нехорошо ты делаешь. Братья, сегодня можно было бы многим служителям это сказать, нехорошо ты делаешь. Если мы работаем без сотрудничества, если мы работаем сами, обычно нам кажется, что лучше меня никто не сделает. И полноценно мне никто не поможет. Лучше всего получится у меня, если я сам. Вы знаете, братья, мы похожи на ребенка, который говорит, я сам. Я ему хочу помочь, ему полтора года. Он говорит, я сам. Ему кажется, что у него получится лучше, да, чем у меня. Братья, нам нужны сотрудники. У апостола Павла их было много. Он находил сотрудников. Он искал рабочих. Часто находил и молодых тоже. Нам известны имена Тимофея, Тита, Тихика. Неизвестные братья есть, хотя и отдельные имена их есть, как, например, Секунд, брат Секунд. Я не знаю, чем занимался. Знаешь, что это был сотрудник Павла? Аристарх Македонянин и Гай Деревянин. И многие люди, которые сотрудничали с апостолом Павлом. Братья, в послании к Ефесянам написано, только при действии в свою меру каждого члена тело получает приращение. Если мы работаем вместе, если мы подключаем многих к работе, если у меня много сотрудников, если я сам умею сотрудничать, братья, эта работа будет делаться быстро и хорошо. О Боге написано, и увидел Бог, что это хорошо. То есть Бог делал хорошо всегда. Мы не всегда делаем хорошо, и условия нехорошо, если мы работаем без сотрудников. Я скажу, у нас был один такой критический момент в церкви, когда мы строили дом одной семье, которым негде было жить. Вот. И мы организовали много число каменщиков и помощников. И мы построили дом за один день. Ну, полностью, только крышу мы не накрыли. Дом построили за один день. Вот, правда, стены, они немножко шатались, потому что свежий раствор был и внизу, и вверху, и все прочее. Но дом получился хороший. Дом получился хороший, и люди удивлялись, люди ходили, удивлялись, как можно так быстро построить. Потому что работали много и работали вместе. Братья, стена Иерусалимская была восстановлена за 52 дня. Можно посчитать протяженность этой стены, учитывая размеры Иерусалима древнего. И я скажу, громадная работа была совершена, потому что все работали. Была организована и правильно поставлена работа. Поэтому это очень важно, братья, если мы с вами работаем с сотрудниками. Мы должны находить людей, которые будут трудиться. Послание к Тимофею апостол Павел пишет: «Итак, укрепляйся, сын мой, благодатью Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай и верным людям, которые были бы способны и других научить». Братья, это главный принцип ученичества, что я должен научить верных людей и способных, которые будут учить других, будут учить других. Братья, посмотрите, если бы у Моисея не было сотрудников, пришло время умирать Моисею. Кто поведет дело Божие после Моисея? Но мы видим, что у Моисея остался последователь Иисус Навин. Мы видим, что Илья оставил своего сотрудника Елисея. Мы видим, что апостол Павел к Тимофею пишет: «Постарайся прийти ко мне до зимы, потому что время моего отшествия настало». Вот здесь записка, в каком возрасте надо молодым передавать и все прочее. Братья, апостолу Павлу было 56 лет. Это был достаточно сильный, еще полный энергии служитель Божий. Но Бог ему сказал: «Хватит, жизнь твоя подходит к концу». А если бы не было сотрудников? Если бы Павел начал теряться в догадках, кто теперь дело после меня будет делать? Я скажу, трудно бы было. Но был человек, которому Павел письмо написал и попросил прийти к нему скоро. Братья, я недавно заканчиваю это собрание и смотрю, идет домой, пошли старичок и старушка. С палочкой идет этот старенький человек, и жена его под ручку держит. И вы знаете, что я отметил? Я вспомнил, что когда эта сестра-старушка, она еще рождала детей. Я помню, этот брат полный сил и энергии. Вот такое вот дерево ножовкой без отдыха мог перепилил, и все, и рухнуло. А теперь смотрю, с палочкой согнулся, они тут домой. И знаете, что я подумал? Когда-то я с палочкой домой пойду. А кто будет Божье дело делать, когда нас не станет? Мы желаем и надеемся, что Господь церковь отзовет. Мне бы хотелось, чтобы это и сегодня произошло. И я думаю, что я бы и согласен. Я бы согласен, братья. А может, так и не получится. Уйдут старцы. А кто дело Божие будет делать, если мы их не научим? Если мы им не покажем, как делать? Если они уже перед нашими глазами не начнут работать правильно? И я подумаю, что, пожалуй, они будут делать уже лучше меня. И мне надо только сесть и уступить им место. Братья, это доброе сотрудничество, его так не хватает. Апостол Павел однажды Тимофея посылал в Фессалонику и такое письмо написал: «И поэтому мы восхотели остаться в Афинах одни и послали к вам Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы никто из вас не поколебался». Посмотрите, он Тимофея называет брат, служитель и сотрудник. Братья, я скажу, бывает такое, что два служителя сотрудничать не могут. Или не обязательно служители, а братья сотрудничать не могут. Скажите, дом без помощников трудно строить? Очень трудно. Я видел, как один брат строил дом, и некому было ему помогать. И я скажу, он на второй этаж носил кирпичи, шлакоблоки носил. Длинный помост, страшно длинный сделал. А я ему потом приехал, говорю: «Слушай, зачем ты такой длинный помост?» Он говорит: «Да я кирпичи ношу». «Да как же ты так, у нас даже блок и все прочее». Он говорит: «Да я один, я один». Он взял 2-3 блока вот так и пошел по помосту. Опять вернулся, опять пошел. Потом цемент, раствор. Потом уложил, потом опять понес. И я подумал, как плохо одному, как плохо. Братья, в духовном строительстве, как плохо одному. Не сделаешь ты хорошо, и будешь и медленно, и качество страдать будет, и некому подсказать тебе будет, не так ты делаешь. Ну, чтобы что-то поправить и что-то исправить. Поэтому, братья, пусть Господь благословит нас, чтобы мы сегодня подумали, а кто будет завтра после нас дело Божье делать. И чтобы мы сегодня старались искать себе сотрудников. Ну, не обязательно, чтобы они были молодые, но, по крайней мере, чтобы мы вдвоем могли работать. Или нас несколько, или нас много должны были бы работать. И чтобы дело Божие спорилось. Были в братстве Совет Церкви 2 служителя. Возможно, кто-то их знает. Одного звали Давид Андреевич, а другого звали Борис Яковлевич. Это были 2 хороших сотрудника. Один был постарше, а другой был помоложе. Но я скажу, Давид Андреевич был помоложе, а Борис Яковлевич был постарше. Борис Яковлевич уже умер. В журнале описываются его похороны, история его жизни. Я скажу, братья, это был неутомимый труженик по Большой Сибири и Дальнему Востоку. А Давид Андреевич, он ему помогал. В свое время это был пресвитер Кулундинской, а потом Новосибирской церкви. И так вот они вместе работали. Братья, они были всегда вместе. Они жили и работали душа в душу. Я был на похоронах Бориса Яковлевича, и Давид Андреевич, почему я сказал «был», он сейчас еще живой, просто он уже не в совете церкви, потому что его парализовало. Но все-таки он был на похоронах. И он рассказывал, говорит, у нас никогда с ним не было разномыслия. Мы всегда соглашались друг с другом. Один раз было только разномыслие такое, я с ним не соглашался. Он мне сказал, Давид Андреевич, ты меня, пожалуйста, на «ты» называй. А я говорю, Борис Яковлевич, ну вы же старше меня, как вас на «ты» называть? А тот уговаривает, пожалуйста, я же твой брат, ну не откажи, называй меня на «ты». И он меня так сильно уговаривал, и я предложил, давай бросим жребий. Написали жребий, 2 бумажки, в одной «ты», а в другой «вы». Помолились и бросили. И я, говорит, сунул руку и вытаскиваю бумажку, разворачиваю, написано «ты». И с тех пор стал я его на «ты» называть. И так они вместе жили и трудились. Люди, братья, верующие, их иногда называли Борис Андреевич. Ну, я думаю, что вы не поняли. Одного звали Давид Андреевич, а другого Борис Яковлевич. А люди часто называли Борис Андреевич. Вы знаете, братья, я подумал, что это иногда ирония. А знаете, я заметил, мне тоже приходится сотрудничать много с Григорием Васильевичем Костюченко. И меня иногда называют Николай Григорьевич. Николай Григорьевич, люди путают. То есть люди иногда видят, что мы часто вместе, люди смешивают двоим, не даже так называют. Братья, пусть Господь нас благословит, чтобы мы были хорошими сотрудниками и чтобы мы подбирали сотрудников. При добром сотрудничестве дело Божье строится, будет хорошо. Братья, и третья мысль, на которую хочу обратить внимание наше, это необходима верность. Чтобы строить правильно, нужно быть верным. Написано, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Братья, почему необходимо иметь верность? Потому что часто нужно делать скрупулезно одно и то же дело. Одно и то же. Но я вам немножко поясню, братья. Вот я не знаю, как на английском языке. Здание и дом небольшой. По-моему, это тоже слово разное. Вот в русском языке дом и здание – это не одинаково. Потому что здание, оно всегда говорит о своих размерах. о больших размерах. Но, по-моему, хаос и билдинг – это тоже, наверное, не одно и то же, да? То есть, братья, написано, из которого все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе. То есть церковь называется не просто дом, из которого все здание слойно, стройно слагается. Братья, строить здание по кирпичику, я представляю, как это утомительно. Кажется, одно и то же. Для этого необходима верность. И знаете, братья, я скажу, что, ну почему одно и то же? Иногда разнообразие, да, часто присутствует и разнообразие. Но бывают даже люди, и люди тяжелые, с которыми приходится изо дня в день, из года в год, и кажется, никакого росту нету, никакого сдвигу нету, и теряется даже надежда. Я помню, с одним братом я сколько беседовал, и вы знаете, а он еще такой, как у него вопрос, он уже бежит ко мне. Ему кажется, что меня трудно застать дома, в 5 часов приезжает. То я, говорит, приехал, чтобы ты еще не из дома, я еще сплю. Вот. А то я пришел, чтобы ты еще из дома не ушел. И опять одни и те же вопросы. И даже, братья, я вам признаюсь, иногда я вздыхал, когда проходили годы, и никаких результатов я не видел. И не только в этом случае, но бывает и в других. Но, знаете, братья, я скажу, можно одно слово сказать, и это однообразие закончится. И больше он к тебе не придет. И будешь спокойный, и не будет он тебя 5 часов будить. И все. И я скажу, братья, что и таких ситуаций бывает множество. И, конечно, Библия нам говорит, от домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. Делать то, что не нравится. Бывает такое, братья, что нам что-то не нравится, но мы должны делать. Потому что Бог поставил нас на посту, и мы должны делать. Мне жена говорит иногда, это не так часто, но она говорит, тебе хорошо, ты много путешествуешь, у тебя разнообразие и все прочее. А я одна дома сижу, и сплошное разнообразие и все прочее. А вы знаете, это вот было перед вот этой поездкой. А я говорю, Галя, ты знаешь, а там мне бывает тяжело. Так тяжело, даже трудно тебе передать. Ну и вопросы, которые встречаются, а бывает и физически. Я признаюсь, в одну из поездок у меня здесь было, я не спал 3 суток. Буквально я скажу, что. Ну как я? Я пару раз засыпал в самолете. Но я засыпал буквально, на несколько минут. И все. Ну, конечно, да, конечно, было тяжело. Хотя, кажется, по-человечески это трудно, 3 суток невозможно. Но Бог, конечно, поддержку давал. Вот. И не всегда, кажется, мы спланируем что-то иначе. И смотришь, а не так получилось, как я бы хотел. Даже вот я сюда летел, братья, пятница. Ну, я с вами как с братьями поделюсь. Я так чувствую, что по времени я успеваю. Пятница, я думаю, пост сегодня. У меня 3 самолета, в смысле с пересадками я лечу. В Филадельфии пересадка, потом в Лас-Вегасе пересадка. И я думаю, в каком самолете я пост закончу, потому что там же кормят обычно, в самолетах на большие расстояния кормят. И я спланировал, думаю, вот в этом самолете я пост закончу. Поем. Ну и где-то это по времени получалось, часа на 4, потому что, думаю, прилечу сюда, а тут еще опять, кто его знает, как получится. А вы знаете, в Филадельфии я застрял в аэропорту, 6 часов просидел. 6 часов вечера, а я еще в Филадельфии. А чтобы пойти купить, поесть даже, у меня и денег толком таких вот нету. Вот, и даже я скажу, мне и трудно покупать, и даже еще трудно, чтобы объясниться. И думаю, ладно, дотерплю я в самолете. А я еще переболел, перед вылетом сюда я лежал в постели сильно больной. И у меня во рту все пересыхает. И давно бы я думаю, что я бы уже и поел раньше времени положенного. И все. Думаю, ладно, в самолете я поем. Сел в самолет. Но прежде чем соки понесли, я заснул. Соки мимо меня пронесли. Вот. Потом я проснулся, возле меня стоит каталка с обедом или с ужином. Я проснулся, а столик у меня не откинутый. Они подумали, что я есть не хочу. И прокатили мимо меня. А окликнуть по-английски я не могу и попросить, и все. И так я прилетел в Сакраменто в 11. Вот, к 12 добрались на место или к часу. Ну, потом я уже и поел. Вот, а потом поел, а потом уже спать лег. Ну, Библию почитал, подготовился. Смотрю, 4 часа ночи. Теперь, думаю, лягу, посплю. А потом ляг, живот уже полный. Еще не все там переварилось, уже оно толком, уже и не поспишь. Вот так вот оно и жизнь. И я скажу, братья, ну это я просто рассказываю картину. Братья, Библия говорит, от домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. И часто то, что нам бывает, не все нравится, и что-то бы мы перестроили, можно иногда прекратить, и прекратить нетрудно. Но я понимаю, что каждый человек, он должен стоять на том посту, на который Бог его поставил. Испытания будут нелегкие, и сложности будут. Но ты должен стоять. Как помните, Иезекииле Бог сказал, ложись на левый бок и лежи 390 дней. Вы думаете, он не мог отказаться? Пожалуй, мог. Нашел бы какие-то уважительные аргументы, на здоровье сослался и не лежал бы 390 дней. А Бог сказал. Поэтому, братья, пусть Господь благословит нас, чтобы мы настроены были на верное служение. Потому что если неверность будет проявлена, да, Бог тебя отведет от работы, Бог поставит других. А твоя работа, она закончится. Братья, еще на что хочу внимание обратить в отношении верности, это доводить дело мы должны до конца. Доводить дело до конца. Мне очень нравится один пример, братья, это один из сотрудников апостола Павла. Его звали Лука. Я смею назвать его сотрудником, думая, что это не ошибка. И почему я решил вспомнить за него сейчас, братья? Прочитаю послание к Тимофею, заключительные слова второго послания. 10 стих и ниже читаю, только 10 стих. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискинт в Галатию, Тит в Далматию». Один Лука со мной. Братья, доводить дело до конца. Лука – это был сотрудник Павла. Врач по профессии. Возможно, он не был евангелистом или проповедником. Но мне очень нравятся вот эти слова. Один Лука со мной. Для меня Лука, братья, это олицетворение верности. Димас оставил, возлюбил нынешний век. Крискинт ушел, и Тит ушел. У них служение, у них работа, у них труд. Один Лука со мной. Братья, Лука – это незаметный труженик. Посмотрите, в Деяния апостолов, в книге, которую он своей рукой написал, он ни разу не написал свое имя. Ни разу не написал. Хотя он был везде почти, братья, везде. Когда корабль на море трещал от ветра, когда пшеницу выбрасывали, когда вещи выбрасывали, Лука тоже выбрасывал. Он только иногда писал «мы». Он писал «мы». Но даже в предисловии он не написал, что Лука Феофилу, возлюбленному брату во Христе. Даже в предисловии. Он никогда не написал, что его сопровождали до Асии и Аристарх Македонянин, и Гай Деревянин, и Аристарх Исекунд, и Тихик, и Трофим, и Лука. И Лука. Он не написал, братья. Он написал книгу большую по размерам. И он в эту книгу не написал свое имя, хотя имел право. И когда Павел в Риме находился в узах 2 года, апостол Павел был рядом, простите, Лука был рядом. И потом Павел где ни был и служение где бы ни совершал, и Лука был рядом. Братья, сотрудники, служители Божии, пусть Господь благословит, чтобы мы с вами тоже были верными. Верными в сотрудничестве, верными в делании добра, верными в делании дела Божия, верными в строительстве. Хотя строительство длинное и долгое, и трудности бывают, и скорби бывают, и оскорблять нас могут. Но мы должны всегда сохранять верность, потому что от домостроителей требуется верность. Братья, ну и заключительную мысль, и мы с вами помолимся, это в нашем строительстве всегда должен участвовать Бог. И вы знаете, и не сотрудником, потому что написано, мы соработники у Бога. Так кто главный строитель, братья? Бог, не Павел, а главный строитель – Бог. В 126-м псалме написано, «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Братья, Бог созидает. Мы, как строители, нужны. Бог нами пользуется. Но если Бог не будет участвовать в строительстве, то наша работа будет напрасная. Иисус Христос сказал, «Я создам церковь мою». Не Петр создаст церковь, не апостол Павел. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Поэтому, братья, Бог в нашей жизни должен быть все во всем. И мы это должны понимать, мы это должны сознавать, что только Он, как в одном псалме молодежном поется, «Только Ты, только Ты». Чтобы в нашей жизни тоже было только так. Как апостол Павел пишет, «Я потрудился много, но, впрочем, не я, а благодать Божья, которая со мною». Братья, мы с вами молиться будем. Хочу в заключение напомнить слова пророка Амоса. Это из той ситуации с отвесом. Господь на стене с отвесом стоит. Что видишь, Амос? Вижу свинцовый отвес. И Бог сказал, я положу отвес среди народа моего. То есть мы с вами его народ. И среди его народа он положит отвес. Зачем? Чтобы проверить, как мы с вами строили. Вы помните, как Валтасару было сказано, ты взвешен и найден очень легким. Один поэт так написал, ты взвешен и найден легким на точных Господних весах. Но мыслишь, дела неплохие, отвергнув пред Богом страх, а стрелка весов, чуть вздрогнув, показывает на нуль. Немедленно бей тревогу, ты горько себя обманул. Братья, в Библии насколько еще точнее написано, ты найден не просто легким, а найден очень легким. А возможно, мы о себе не так думаем. Апостол Павел, я читал, братья, посмотрите, он здесь пишет, «Для меня мало значит, как судите обо мне вы, или как судят обо мне другие люди. Я и сам о себе не сужу, ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Часто мы о себе не так думаем, как думает о нас Бог. И мы не так себя взвешиваем, как взвесит нас Господь. Поэтому, братья, пока еще время взвешивания не настало, пока Господь еще свой ответ не приложил. Может быть, в чем-то покаяться надо, в небрежности, в неточности, в приблизительности, а может быть, в легкости отношения к каким-то вопросам и пересмотреть что-то в нашей жизни, чтобы когда Господь взвесит и проверит, и ответ предложит, чтобы Он сказал то слово, которое часто встречается в первой главе книги «Бытие». Хорошо. Поэтому пусть Господь благословит нас и прославится в нас. Аминь. Склонимся и помолимся. И две записки, братья, о допуске к крещению. Ничего, что я так долго отвечаю, да? Или, может, один и тот же волос надоедает, меняться надо. Две записки о вопросе подход к крещению. Я обе прочитаю. Объясните, пожалуйста, порядок допуска к крещению. Получается так, что если крещаемый прошел через братский совет, то на членском его точно пропустят. И если кто-то что-то скажет против, его не послушают. Поэтому в церкви узаконивается мертвость. Я считаю это неправильным. И еще. На членском собрании родители крещаемого должны выйти тоже. Объясните порядок, пожалуйста. И еще такая записка. Объясните, пожалуйста, допускается ли такое положение в церкви? Прием ли в члены, допуск ли на крещение и так дальше? А родственники такого человека не выходят, а сидят и все слушают. Это нормально по домостроительству или нет? Если допустимо, то какие родственники должны выходить, а какие нет? Значит, братья, порядок допуска к крещению. Во-первых, с крещаемыми, с крещаемым беседует служитель, имеет личную беседу. Эта беседа может носить характер исповедания, ну и еще характер даже и более углубленного знакомства. То есть служитель должен уяснить, возрожден ли этот человек свыше. Не всякий вопрос можно задать на членском собрании. Ну, например, вопросы семьи, вопросы брака и еще некоторые вопросы не всегда удобно задавать на членском собрании. Поэтому служитель, беседующий, может иметь право в любой вопрос углубиться, чтобы видеть ситуацию того или другого человека. Не всегда возрожденных обязана церковь крестить. Если у возрожденного, у верующего человека не все узлы развязаны, поэтому крещение ему может быть отложено. Ну что значит не все узлы развязаны? Где-то он еще не помирился, хотя родился свыше, но еще не установил мир. А может быть, и у него не все еще в вопросах семьи улажено и так дальше. Поэтому есть вопросы, которые нужно до крещения решить. Затем с ним беседует церковный совет. Церковный совет при беседе тоже старается выяснить, нужно ли этого человека допустить до крещения. Если церковный совет тоже расположен, чтобы допустить до крещения брата или сестру, потом с ним беседуют в церкви. В церкви родственники обычно выходят. Выходят тогда, когда выходит он. Предварительно засвидетельствовал свое отношение к предстоящему крещению. И когда родственники выйдут, потом рассуждение идет в церкви. Братья, совершенно однозначно, что если церковь не выражает согласия на крещение, то крещение не состоится, даже если служитель очень хочет, и весь братский совет единодушен в том, что его, этого человека надо покрестить. Если в церкви нет согласия, большой процент возражающих, опять, братья, это не по большинству решается вопрос. Если, скажем, 101 человек за и 98 против. Нельзя крестить. Но я вам скажу, братья, в целом-то практика, сколько человек может быть возражающим, это в каждой поместной церкви в целом может быть не одинаково. Я скажу примерно, как ориентируемся мы в своей церкви. По количеству у нас церковь около 300 членов. Одно из последних крещений. Чтобы и я был свободен от искушений, потому что если я веду членское собрание, ну, например, против проголосовало 16 человек. Я могу сказать, не проходит. И все. То есть я самолично решил судьбу человека. Не проходит. 16 человек возражает. Или я сказал, проходит, можно крестить. И опять я решил. И поэтому, дабы избежать личных искушений, я говорю, братья и сестры, мы порассуждали с братьями, решили, что если возражающих будет больше 7 человек и больше, крестить не будем. И все. И поэтому, знаете, какие случаи? Два случая были таких. Вот стоит сестра, с ней беседует, задают вопросы. Кто-то высказался затем против, кто-то высказался за. Я предлагаю проголосовать. 7 человек возражают. 200 человек за, а 7 человек возражают. Надо 200 или нет? Братья, мы Богу помолились и сказали, Господи, если 7 человек будут против, мы отводим. Скажите, разве Бог не мог сделать, чтобы 6 было против? Мог. Мог. Братья, братья дорогие, а как все-таки установить процент? А как установить процент? Поэтому мы на братском поговорили, помолились, сказали в церкви. И двух человек мы отстранили. Братья, и я убежден, убежден, и правильно отстранили. Потому что мы затем же по ситуации видим. И отстранили. А потом мы их покрестили через полгода. И никаких болезней не было. Но я знаю, что нажми немножко, и можно было бы создать болезнь. Создать болезнь, и все. Но я убежден, брат, если 26 человек против и 200 за, нельзя крестить человека. Это 26 человек возражает, это высокий процент. Высокий. Хотя если церковь помолились, Господи, если 25 человек и больше будут против, не будем крестить. И 24 встали против. Если мы приняли решение и помолились, Всевышний Бог сделает так, как нужно. Потому что в конечном итоге, братья, руководит Бог. Здесь в Америке избирался церковный совет, И мы решили, тоже трудно, трудный был, братья с разных концов съехались и в большой церкви. И мы решили, в церковный совет войдут те, кто наберут вот такой-то процент. Ну и, конечно же, я посчитал, сколько процентов на одном члене церкви лежит. То есть сколько человек должны выразить положительно о том, чтобы этот человек был в церковном совете. И я вам скажу, что были люди, которым хотелось, чтобы вот этих вот надо вывести. Эти люди вокруг меня очень активно работали, что вот этих двоих надо вывести с церковного совета. И мы помолились. И потом посчитали мы голоса, а на один голос приходилось 0,1%. 0,1%. И я смотрю, что одного голоса не хватает, чтобы его вывести. Одного голоса не хватает. А пресвитер и его окружение хотели, чтобы надо вывести, но не хватает одного голоса. А мы Богу сказали. И совсем мне было нетрудно встать и сказать в микрофон, братья и сестры, этот брат совет не проходит. И все. Имею право я это сделать или нет? Не имею права. Мы Богу сказали. И я удивлялся, из-за одного брата не хватило голоса, из-за другого брата. Это значит, они должны остаться в совете. И они остались в совете. Пресвитер скорбел и мне говорил, ай-яй-яй-яй, что мы наделали, что мы наделали. А через полгода он мне сказал, как хорошо, что мы их не вывели. как хорошо. Да я смотрю на этих братьев, это хорошие работники. Бог преобразил. Они на том членском собрании так сильно пережили, что теперь совсем другая картина. И как мы хорошо, что не вывели. Поэтому, братья, конечно, и по крещению последнее слово говорит церковь. Ну, а кому кажется, что 7 человек против, это слишком низкий процент, ну сделайте 20 человек против. Но все равно не должно быть, братья, что эта цифра расплывчатая. И пресвитер у микрофона подумал и сказал, проходит. Или сказал, не проходит. Это будет неправильно. Потому что просто по-своему. Но, кстати, скажу, братья, что служитель, который крестит, или ответственный вот в этом деле, который беседует, он имеет право отвести сам крещаемого, когда лично с ним беседует и видит, что нельзя крестить. А его все уговаривают, родня и все, а он видит, что нельзя крестить. И поэтому он не должен допустить до членского собрания. Если ты убежден, что крестить нельзя, не допускай его до членского собрания. А если допустил до членского собрания, тогда молчи, как церковь решит. Так, ну и последние два вопроса. Еще по служителям. В каком возрасте служителям сегодня нужно уступать место молодым? Братья, когда очевидно, что молодые поведут дело лучше меня, надо уступать. Даже если мне, ну скажем, 47 лет, мне сейчас 47, но я вижу, что эти уже лучше меня поведут. Надо уступать. Или если когда церковь решает, что надо уступать, тогда хоть я и не мыслю, что они лучше поведут, все равно надо уступать, если церковь так решает. Знаете, один старый человек, пресвитер, ему уже за 80 было, ну его отстранили, молодых поставили, а он потом через год сказал, так негодовался и сказал, ах, как рано я вам, Боже, отдал. Вот. То есть за Боже сильно держаться, это тоже вредно. Братья, объясните положение о выходе членов с церкви в церковь. Братья утверждают, даже и в устав церкви ввели, что только заявивший, выходя с миром с церкви через членское собрание, а если нет, то будет отлучен. И еще одна записка, я прочитаю сразу, а затем уже отвечу. Николай Степанович, в одной из церквей вы говорили, что служители церкви избираются церковью, но братья постановили, что служители избираются церковным советом. Да, но братья постановили, даже и в устав церкви ввели, что служители избираются церковным советом, церковные советы. Ну и так дальше. Много на себя функций взяли, ну и прочее. Я не всю записку буду читать. Хотя слово даже и в устав ввели, это, эти записки от разных авторов так похоже пришли. В смысле, фраза не говорит о том, что то кто-то один против братского совета копает. Значит, братья, я думаю, что я объясню порядок выхода и входа в церковь. И объясню порядок избрания служителей. И поэтому очень точно этих записок я держаться не буду. Значит, братья, служители избираются и постановляются церковью на членском собрании через рукоположение служителей. В смысле, начинает он уже как служитель, вот, после рукоположения. Но порядок избрания, братья, это не только членское собрание, потому что избранию предшествует некоторая подготовка. И в чем эта подготовка заключается? Действительно, кандидатов на служение предварительно их намечают в кругу братского совета. То есть обычно не таким образом, что братья и сестры кто кого предложат. Можно и так поставить вопрос, если в церкви, скажем, 12 членов, ну или, скажем, хотя бы 20. Но если в церкви 200 или 500 членов, то это невозможно, это было бы крайне нерассудительно предложить. Братья и сестры, предлагайте кандидатов на пресвитерское служение, потому что поступило бы около 100 записок, и кандидатов оказалось бы, может быть, 60. И потом с этими кандидатами трудно было бы разобраться. То есть, братья, предварительно намечают кандидатуру в кругу братского совета. Затем с этими кандидатурами беседуют. Обычно беседует рукополагающий брат. Почему рукополагающий? Потому что он знает, в какие вопросы нужно вникнуть. То есть, какие сферы жизни человека, касающиеся они ли до уверования, или только после уверования, или буквально, ну, почти что от юности надо вникать в историю жизни людей. И поэтому, когда рукополагающий побеседует, он на братском совете может сказать, что вот этих братьев можно ставить на членское собрание. И только после этого членское собрание рассуждает о кандидатах, которых уже озвучили. Ну, обычно это бывает не один кандидат, это может быть несколько кандидатов, но это может быть и один кандидат. То есть, братья, обойти такой порядок невозможно, потому что если церковь предложила кандидатуры, и мы их озвучили, то некоторые кандидатуры нужно потом отвести. И народ будет думать об озвученных, отведенных кандидатурах. За что же, интересно, их отвели? Неужели у него две жены? Наверное, у него две жены. Или блудничал? Вот в чем суть вопроса. И мы бросим ненужную тень на человека. Поэтому, братья, на членском собрании речь уже идет о кандидатурах, с которыми была беседа. И рукополагающие братья сказали, что эти кандидатуры могут пройти. Но рукоположение может совершено быть только после решения членского собрания. Но порядок до рукоположения: сначала избрание как кандидат на служение, затем обычно дается испытательный срок, по слову написано, и таких нужно прежде испытывать, а потом, если беспорочны, допускать до служения. Дается испытательный срок, и когда испытательный срок прошел, тогда совершается рукоположение. Но перед рукоположением обязательно опять будет членское собрание. На испытательный срок, ну, бывает какой-то допуск больше возражающих. Ну, скажем, можно допустить, чтобы возражающих было, ну, скажем, там, процентов 10 или 5% от общего количества присутствующих, обратите внимание, присутствующих членов церкви. Вот. Но для рукоположения возражения даже 10% будет достаточно, чтобы этого человека не рукоположить. Потому что рукоположение не совершается большинством голосов. И рукоположение не совершается даже по 2/3. Многие вопросы в церквях решаются по 2/3 голосов. Ну, сугубо важные вопросы. Но рукоположение даже по 2/3 не решается. Рукоположение должно решаться единодушным вот голосованием, если церковь вся проголосовала. Но в больших церквях, и особенно, ну вот здесь, как у вас, когда верующие съехались с разных концов, и у каждого свое мнение, то трудно бывает достичь 100% голосования. Но бывает 98, 99, 97%. И при таком голосовании можно рукоположить при условии, если возражающие не представят веских аргументов, чтобы от рукоположения отвести. Вот тогда можно только совершить рукоположение. Вот такой порядок. Может, вопрос есть попутно какой-то? Ну, я могу примерно, братья, озвучить, по каким причинам рукоположение не состоится. Если у человека есть вторая жена, даже если она была в мире, и развод произошел даже 50 лет назад, но эта жена живая, то рукоположение не состоится. Или если, будучи членом церкви, он находился на отлучении, ну, за какие-то серьезные грехи. Ну, скажем, или блуд у него в жизни имел место, или у жены блуд имел место. Обычно только положение в этом случае отводятся. Нету больше вопросов? И еще одна записка. Это вторая, насчет выхода из церкви. Значит, братья, нормальным считается порядок выхода из церкви, если член церкви озвучивает свое желание покинуть эту церковь при всех, или на общем собрании, или на членском собрании он заявляет о выходе и просит отпустить его с миром. Церковь рассматривает его заявление и принимает о нем решение. Обычно это делается на членском собрании, но не обязательно. То есть, если служители не предвидят, что за этим человеком числятся какие-то долги или какие-то проблемы, вот могут быть связаны с его выходом, то могут даже на общем собрании спросить: братья и сестры, согласны отпустить с миром? Вот, кто имеет что-то, можете лично подойти, можно проголосовать даже и на общем. Но обычно в церквях это решается на членских собраниях. И после того только, когда церковь проголосовали о том, что отпускаем тебя, брат, с миром, и совершена молитва, только после этого этот человек перестает быть членом церкви. Не тогда, когда он заявил, но только тогда, когда церковь сняли с него членство молитвой. И после этого он уходит. Если этого не произошло, то членство за им числится. Ну, каким образом это бывает? Например, я не поладил с церковью и, выходя у дверей, кричу: «Прошу не считать меня членом церкви». Меня попытаются приостановить, а я говорю: «Я уже не ваш член», и ушел. Ничего подобного, братья. Я остаюсь ваш член до тех пор, пока членское собрание не примет обо мне решение. Но если я хлопнул дверью, крикнул: «Прошу не считать меня членом церкви», то церковь вправе обо мне принять решение вплоть до отлучения. Вот таким образом порядок. Конечно, братья, вот здесь написано, даже и в устав ввели, что считать отлученными тех, которые вышли, ну, без членского собрания. Братья, в практике иногда бывает, что человек покинул церковь, ну, скажем, не вредничал, а так вот покинул и никому ничего не сказал. А потом только мы слышим, там письмо пишет, вот, за тысячи километров, что: «Братья, сестры, я хочу быть членом церкви здесь», и все прочее. Вот, тут совсем не обязательно, что считать его отлученным. То есть тот, кто нарушает церковный порядок, иногда его нарушает просто не имея ведения. По неопытности иногда нарушает. Поэтому бывает, что мы снимаем членство вот человека и без того, что он там заявлял, или, скажем, ну, очень неукоснительно, правильно следовал церковному порядку. Бывает, членство снимаем и так. Но, тем не менее, мы вот здесь собрались зрелые братья все, и поэтому мы должны этот порядок выхода из церкви знать и этому порядку следовать. Кстати, скажу, братья, церковь вправе не отпустить по вашему заявлению. Например, если за вами числятся какие-то долги, не обязательно материальные, но долги бывают и другого рода. За вами числятся долги, и вам скажут: пока ты не наведешь порядок, мы членство с тебя не снимем. А я уже не ваш член. Подожди, дорогой, мы тебя еще и наказать можем, поэтому ты наводи порядок. Этот человек уже старается порядок наводить, потому что угроза висит над ним, что его могут и наказать. Хотя он бы уже давно хотел бы быть здесь не членом церкви. Еще, братья, церковь может не отпустить, если не знает, куда этот человек идет. Он заявил на выход, но мы не знаем, куда он пойдет. Может, он завтра объявится у харизматов или у пятидесятников, и поэтому мы ему скажем, что вот ты нам скажи, куда ты идешь. Это мой вопрос. Он заявляет, я не хочу вам сказать, куда я пойду, или я еще не решил. Вот когда решишь, тогда и будем решать твой вопрос. Он нас обманул. Ну, я придумываю ситуацию. Он говорит, я пойду вот в церковь другую, вот, вот такую же баптистку и прочее. Он нас обманул. Вот. Мы с него сняли членство, а потом слышим, что он объявился пятидесятников. Церковь вправе принять о нем решение, считать его отлученным. Вот, или, может быть, более мягкую формулировку, относиться как к отлученному или как к ушедшему в заблуждение. И церковь будет права в этом случае. Если человек покинул церковь и нигде теперь не определяется со своим членством, то церковь тоже вправе о нем выносить решение. Ну, конечно, не сразу. Его надо встретить, поторопить, помочь ему определиться, определиться со своим членством. Но если он до вступления в членство в другой церкви совершил грех, ну, например, женился на неверующей, мы его отпустили, например, отменников отпустили до Константина Жиркова, он туда еще не успел уйти, а уже женился, будучи отпущенным. Значит, церковь, откуда он вышел, вправе вынести решение об отлучении такого человека, согрешившего, хотя он уже был отпущен. Вот таким образом. Братья, обязательно причины. Тот, кто уходит, он говорит о причинах, почему он уходит. Почему он уходит? Ну, например, несогласие с каким-то положением в этой церкви. И я считаю, что мне трудно здесь находиться, и я ухожу. Если, в принципе, мой выход или мои взгляды не носят еретический характер, а, скажем, ну, не согласен с традициями этой церкви, или даже с каким-то положением устава церкви, и я могу уйти в другую церковь, где этого положения нету, и, в принципе, мы можем с уважением относиться и к убеждениям человека, если они не носят еретический характер. Или, скажем, например, я чувствую, что меня, ну, притесняют несправедливо. Братья, все-таки все равно какие-то шероховатости в церквях есть. И кто-то решил по этой причине уйти. Уйти. Но он уходить все равно должен мирно, распрощаться, попросить прощения, простить. И он решил уйти в другую церковь. У себя, братья, поскольку у нас в одном городе обычно нету нескольких церквей, поэтому мы все равно стараемся, чтобы человек устанавливал членство в том городе, где он живет. Но поскольку у вас в одном городе несколько церквей, и обычно не географически решается вопрос членства, то переход из церкви в церковь может он отличаться несколько от того, как это у нас происходит. Но тем не менее я скажу, что тенденция наказывать всех, кто от нас уходит, эта тенденция была бы тоже нездоровая, потому что для того, чтобы наказать человека, для этого должны быть причины убедительные, веские, не только те, что он не согласен с какими-то, ну, нашими позициями. Братья, я прошу прощения, пользуясь тем, что был задан этот вопрос, я скажу, что вот, ну, известное дело, что спрашивают у нас, почему оказался наказанным Петр Данилович. Вот. Я вот этот штрих, поскольку этот вопрос возник, у него как раз получилось точно так, как я здесь говорю. То есть он решил покинуть церковь, не объясняя, куда пойдет. Церковь отказались снять с него членство. Отказались. И, в общем-то, церковь была права. Если бы он сказал, братья, я решил вот из Ростова переместить, ну, скажем, в Новочеркасск, буду членом там, вот по тем причинам, и поставил убедительные, ну, причины разумные, то я думаю, что, скорее всего, его бы отпустили. Скорее всего. Он не сказал, куда пойдет. И поэтому церковь его не отпустили. Ну, а потом уже пошли на следующие вопросы и так дальше. Но я здесь пользуюсь, хочу сказать, что все-таки мы с вами вот здесь собрались, братья. И сегодня тема очень важная. То есть, как строить церковь. И поэтому совершенно нормально, если мы и служители, и проповедники будем понимать, какая последовательность должна решаться в том или другом вопросе.